Глава 27. Суббота, 26 июля, понедельник, 28 июля. В 10 часов утра Микаэль подобрал Лизбет Саландер возле ее подъезда на Лундагаттен и отвез в крематорий Северного кладбища. Он сопровождал ее и на церемонии прощания. Долгое время, кроме Лизбет с Микаэлем и женщины-пастора, там никого не было. Но когда отпевание уже началось, в дверь вдруг проскользнул Драган Арманский. Он коротко кивнул Микаэлю и встал позади Лизбет, осторожно положив ей руку на плечо. Она кивнула, не глядя на него, словно знала, кто подошел к ней сзади. И после этого словно перестала замечать присутствие его и Микаэля. Лизбет ничего не рассказывала о своей матери, но пастор, очевидно, побеседовала с кем-то из больницы, где та скончалась, и Микаэль понял, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. За время всей церемонии Лизбет не произнесла ни слова. Пастор дважды сбивалась, когда, обращаясь непосредственно к смотревшей ей прямо в глаза Лизбет, не получала ответа. Когда все закончилось, Лизбет развернулась и пошла прочь, не поблагодарив и не попрощавшись. Микаэль с Драганом глубоко вздохнули и покосились друг на друга. Они представления не имели о том, что творится у нее в голове. «Ей очень плохо», — сказал Драган. «Это я уже понял», — ответил Микаэль. «Хорошо, что вы пришли». «Я в этом далеко не уверен». Арманский пристально посмотрел на Микаэля. «Вы отправляетесь на север? Приглядывайте за ней». Микаэль пообещал. Выйдя из церкви, они расстались. Лизбет уже сидела в машине и ждала. Ей пришлось поехать с Микаэлем в Хедестад, чтобы забрать мотоцикл и оборудование, которое она одолжила в Милтон Секьюрити. Только когда они миновали Упсалу, Лизбет нарушила молчание и спросила, как прошла поездка в Австралию. Микаэль вышел из самолета в стокгольмском аэропорту Арланда накануне поздно вечером и спал всего несколько часов. По пути он изложил ей рассказ Харриет Вангер. Лизбет Саландер сидела молча и открыла рот только через полчаса. «Сука!» — сказала она. «Кто?» «Чертова Харриет Вангер! Если бы она что-нибудь предприняла в 66-м году, Мартин Вангер не смог бы продолжать убивать и насиловать еще 37 лет!» Харриет знала об убийствах, совершенных отцом, но представления не имела о том, что Мартин принимал в них участие. Она бежала от брата, который ее насиловал, и грозился, если она не будет подчиняться, рассказать о том, что она утопила отца. Бред собачий! После этого они молчали до самого Хедестада. Лизбет пребывала в особенно мрачном настроении. Микаэль опаздывал на условленную встречу и высадил ее у поворота на остров, спросив, дождется ли она его возвращения. «Ты собираешься тут ночевать?» — спросила она. «Думаю, да». «Ты хочешь, чтобы я была дома, когда ты вернешься?» Он вылез из машины, подошел к Лизбет и обнял ее. Она оттолкнула его почти с яростью. Микаэль отпрянул. «Лизбет, ты мой друг». Она посмотрела на него без всякого выражения. «Ты хочешь, чтобы я осталась? Чтоб тебе было кого вечером трахать?» Микаэль окинул ее долгим взглядом. Потом развернулся, сел в машину и завел мотор. Он опустил стекло. Она враждебно смотрела на него. «Я хотел быть тебе другом», — сказал он. «Если ты думаешь иначе, тебе незачем дожидаться моего возвращения». Когда Дирк Фруде ввел Микаэля в палату, Хенрик Вангер сидел полностью одетый. Микаэль сразу справился о его здоровье. «Меня собираются завтра отпустить на похороны Мартина». «Насколько много рассказал вам Дирк Фруде?» Хенрик опустил глаза. Он рассказал о том, чем занимались Мартин и Готфрид. «Как я понял, все гораздо хуже, чем я мог себе представить. Я знаю, что произошло с Харриет». «Как она умерла?» «Харриет не умерла. Она жива и мечтает с вами повидаться, если вы этого захотите». Хенрик Вангер и Дирк Фруде уставились на Микаэля так, словно весь их мир в эту минуту перевернулся. Пришлось потратить некоторое время, чтобы уговорить ее приехать сюда, но она жива, хорошо себя чувствует и находится здесь, в Хедестаде. Она приехала сегодня утром и может прийти сюда через час, конечно, если вы захотите с ней встретиться. Микаэлю пришлось вновь рассказать всю историю от начала до конца. Хенрика Вангер слушал так жадно, будто внимал новому варианту Нагорной проповеди. Лишь иногда он вставлял какой-нибудь вопрос или просил Микаэля что-нибудь повторить. Дирк Фруде не произнес ни слова. Когда история подошла к концу, старик долго сидел молча. Хотя врачи и заверяли, что Хенрик Вангер оправился от инфаркта, Микаэль боялся рассказывать ему историю Харриет. Он опасался, что для старика это будет слишком тяжелым испытанием. Однако Хенрик не обнаруживал никаких признаков душевного волнения, разве что его голос прозвучал несколько невнятно, когда он нарушил молчание. «Бедная Харриет! Ей все-таки надо было прийти ко мне». Микаэль посмотрел на часы. Они показывали 4:05. «Вы хотите с ней встретиться?» Она по-прежнему боится, что вы отвернетесь от нее, когда узнаете всю правду до конца. — А цветы? — спросил Хенрик. — Я задал ей этот вопрос в самолете по пути домой. Из всей семьи она любила только одного человека — вас. Цветы, разумеется, посылала она. Харриет надеялась таким образом дать вам понять, что она жива и с ней все в порядке, не выходя из тени. Но о положении дел в Хедестаде она могла узнать только от Аниты, которая ни разу не показывалась здесь и, закончив учебу, сразу переехала за границу. Поэтому Харриет ничего не знала о том, что здесь происходило, и не имела понятия, как ужасно вы страдали, думая, будто над вами просто издевается ее убийца. Думаю, что цветы она отправляла при помощи Аниты. Та работала в авиакомпании и летала по всему миру. Она посылала цветы из тех мест, куда попадала. Но как ты узнал о том, что помогла ей именно Анита? По фотографии, на которой она виднеется в окне комнаты Харриет. Но она ведь могла быть замешана в... Она ведь могла оказаться убийцей. Как ты догадался, что Харриет жива? Микаэль посмотрел на Хенрика Вангера долгим взглядом, а потом улыбнулся впервые со времени возвращения в Хедестад. Анита была замешана в исчезновении Харриет, но убийцей она быть не могла. Почему ты был в этом так уверен? Потому что это не какой-нибудь дурацкий детектив. Если бы Анита убила Харриет, вы давным-давно нашли бы ее тело. Следовательно, единственное логическое объяснение заключалось в том, что Анита помогла ей бежать и скрываться. «Так вы хотите встретиться с Харриет?» «Естественно, хочу». Микаэль нашел Харриет в холле больницы возле лифтов. Сначала он ее даже не узнал. С тех пор, как они расстались накануне в аэропорту, она успела вернуть себе темный цвет волос. На ней были черные брюки, белая блузка и элегантный серый жакет. Выглядела она великолепно, и Микаэль, решив ее подбодрить, наклонился и поцеловал ее в щеку. Когда Микаэль открыл перед Харриет Вангер дверь, Хенрик встал со своего кресла. Она сделала глубокий вдох. — Здравствуй, Хенрик. Старик оглядел ее с головы до ног. Харриет подошла и поцеловала его. Микаэль кивнул Дирку Фруде и закрыл дверь, оставив их наедине. Когда Микаэль приехал на остров Хедебю, Лизбет Саландер в домике не было. Видеоаппаратура и ее мотоцикл исчезли, равно как и сумка с ее вещами и туалетной принадлежности из ванной комнаты, и домик сразу показался ему пустым. Микаэль мрачно прошелся по дому, который вдруг сделался чужим и каким-то ненастоящим. Он взглянул на груды бумаг в кабинете, которые ему предстояло уложить в коробки и отнести обратно к Хенрику, но был не в силах начинать уборку. Сходив в магазин, он купил хлеба, молока, сыра и еще чего-то на ужин, а потом поставил кофейник, уселся в саду и принялся читать вечерние газеты, вообще ни о чем не думая. Около половины шестого через мост проехало такси. Через 3 минуты оно проследовало в обратном направлении. На заднем сиденье Микаэль различил Изабеллу Вангер. Около 7 он задремал в саду, но тут появился Дирк Фруде и разбудил его. «Как идут дела у Хенрика с Харриет?» — спросил Микаэль. «У этой печальной истории есть свои забавные моменты», — ответил адвокат со сдержанной улыбкой. В палату Хенрика внезапно ворвалась Изабелла. Она заметила, что вы вернулись обратно, и совершенно обезумела. Она кричала, что надо положить конец этой идиотской трепотне о Харриет, и что вы своим копанием довели ее сына до смерти. Пожалуй, в этом она права. Она потребовала от Хенрика, чтобы он вас уволил и проследил за тем, чтобы вы отсюда исчезли, а также чтобы он прекратил поиски призраков. Опля! Она даже не удостоила взглядом женщину, с которой Хенрик разговаривал. Вероятно, подумала, что это кто-то из персонала. Я никогда не забуду мгновение, когда Харриет встала, посмотрела на Изабеллу и сказала: «Здравствуй, мама».
И что дальше?
Нам пришлось позвать врача, чтобы привести Изабеллу в чувство. В данный момент она отказывается узнавать Харриет и утверждает, что вы раздобыли где-то самозванку. Теперь Дирк Фруде направлялся к Сесилии и Александру, чтобы сообщить им новость о воскрешении Харриет. Он поспешил дальше, снова оставив Микаэля в одиночестве. Лизбет Саландер остановилась заправиться на бензоколонке на въезде в Упсалу с северной стороны. Всю дорогу она мчалась, решительно глядя только вперед. Быстро расплатившись, она села на мотоцикл, завела мотор и подъехала к выезду на дорогу, а там снова остановилась в замешательстве. Ей по-прежнему было не по себе. Покидая Хедебю, она пребывала в ярости, но за время пути злость постепенно утихла. Лизбет сама толком не знала, почему так разозлилась на Микаэля Блумквиста, да и вообще, он ли вызвал у нее такую злобу. Она подумала о Мартине Вангере, чертовой Харриет, Дирке Фруде и всем этом проклятом клане Вангеров, который угнездился в Хедестаде и управлял оттуда своей империей, попутно все глубже увязая во внутренних интригах. Этим людям понадобилась ее помощь, иначе они бы даже не стали с ней здороваться, не говоря уже о том, чтобы доверять ей свои тайны. Чертов сброд! Лизбет глубоко вздохнула и подумала о матери, которую утром похоронила. Ничего хорошего ждать не приходилось. Смерть матери означала, что ее рана никогда не затянется, поскольку Лизбет уже не удастся получить ответы на те вопросы, которые ей хотелось задать. Она подумала о Драгоне Арманском, стоявшем позади нее во время похорон. Ей следовало бы ему что-нибудь сказать. По крайней мере, подтвердить, что она знала о его присутствии. Но если она это сделает, он сразу решит, что отныне получает право вмешиваться в ее жизнь. А протяни она ему палец, он отхватит всю руку. Понять ее он все равно бы не смог. Лизбет подумала о проклятом адвокате Нильсе Бьюрмане, ее опекуне, который хотя бы на данный момент был обезврежен и выполнял то, что ему было велено. Она ощутила непримиримую ненависть и стиснула зубы. Потом она подумала о Микаэле Блумквисте, и ей стало интересно. Что бы он сказал, узнав о том, что у нее имеется опекун, и что вообще-то жизнь у нее собачья? Она поняла, что на самом деле на него вовсе не злится. Он просто попался под руку и оказался человеком, на которого она выплеснула свою злобу, когда ей больше всего хотелось кого-нибудь убить. Злиться на него было бессмысленно. Отношение к нему у Лизбет было двойственным. Он сунул нос не в свое дело, начал копаться в ее личной жизни, но в то же время ей нравилось работать вместе с ним. Уже само это чувство казалось странным — работать с кем-то вместе. Она к такому не привыкла. Но ведь все прошло, на удивление, безболезненно. Он ее не лапал и не пытался учить жить. В постель затянула его она, а не наоборот. И к тому же все получилось вполне приятно. Тогда почему же у нее возникло ощущение, будто ей хочется ударить его ногой в лицо? Она вздохнула, подняла несчастные глаза и посмотрела на проезжавший мимо нее по шоссе Е4 трейлер. Часов в 8 вечера Микаэль по-прежнему сидел в саду, когда до него донесся треск мотоцикла, и он увидел, что через мост едет Лизбет Саландер. Она припарковалась и сняла шлем. Потом подошла к садовому столику и потрогала кофейник, но тот оказался пустым и холодным. Микаэль смотрел на нее с изумлением. Она взяла кофейник и пошла на кухню. Когда она вернулась, вместо кожаного комбинезона на ней были джинсы и футболка с надписью «I can be a regular bitch, just try me». «Я могу быть настоящей сукой, только попробуй меня». «Я думал, ты уехала», — сказал Микаэль. Я повернула обратно от Упсалы. Неплохо прогулялась. У меня болит задница. — Почему ты вернулась? Она не ответила. Микаэль не настаивал, выжидая, пока она заговорит сама. Они в молчании выпили кофе, и только через 10 минут она подала голос. — Мне нравится твоя компания, — неохотно призналась она. Прежде ей таких слов произносить не доводилось. Было интересно работать вместе с тобой над этим делом. «Мне тоже понравилось с тобой работать», — сказал Микаэль. «Хм. Честно говоря, мне никогда не приходилось сотрудничать с таким классным поисковиком. Я, конечно, понимаю, что ты гнусный хакер и общаешься с сомнительной компанией, но ты можешь просто поднять трубку и за 24 часа организовать нелегальное прослушивание телефона в Лондоне. И поэтому действительно добиваешься результатов». Она впервые взглянула на него с тех пор, как села за стол. Как же это получилось, что ему известно так много ее секретов? «Все очень просто. Я разбираюсь в компьютерах. У меня никогда не возникает проблем с тем, чтобы прочесть текст и четко уловить его смысл». «У тебя фотографическая память», — спокойно сказал он. «Думаю, да. Я просто улавливаю механизм действия. И не только компьютеров и телефонной сети, но и мотора моего мотоцикла, телевизоров, пылесосов, химических процессов и астрофизических формул. Я чокнутая. Выродок». Микаэль нахмурил брови и довольно долго сидел молча. «Синдром Асбергера», — подумал он, — «или что-то подобное. Талант видеть рисунок и понимать абстрактные рассуждения там, где остальные видят только помехи». Лизбет уставилась в стол. «Большинство людей много бы дали, чтобы обладать таким даром. Я не хочу об этом говорить. Ладно, оставим это. Почему ты вернулась?» «Не знаю. Возможно, это ошибка». Он посмотрел на нее испытующе. «Лизбет, ты можешь объяснить мне, как ты понимаешь слово «дружба»?» «Когда хорошо к кому-то относишься». «Да, а в силу чего человек к кому-то хорошо относится?» Она пожала плечами. «Дружба, в моем понимании, строится на двух вещах», — сказал он. «На уважении и доверии. Оба фактора обязательно должны присутствовать. И еще необходима взаимность. Можно уважать кого-то, но при отсутствии доверия дружба распадается». Она продолжала молчать. «Я понял, что ты не хочешь обсуждать со мной свою жизнь, но когда-нибудь тебе все-таки придется решить, доверяешь ты мне или нет. Я хочу, чтобы мы были друзьями. Но это желание должно быть обоюдным. Мне нравится заниматься с тобой сексом. Секс не имеет к дружбе никакого отношения. Друзья, конечно, могут заниматься сексом, но, Лизбет, если мне придется выбирать между сексом и дружбой в отношениях с тобой, нет никакого сомнения в том, что я выберу». «Я не понимаю. Ты хочешь заниматься со мной сексом или нет?» Микаэль прикусил губу, в конце концов он вздохнул. «Не следует заниматься сексом с людьми, с которыми вместе работаешь», — пробормотал он. «Это создает проблемы». «Я что-то не так поняла? И, может быть, ты не трахаешься с Эрикой Бергер при каждом удобном случае? А она, к тому же, замужем». Микаэль немного помолчал. «У нас с Эрикой история началась задолго до того, как мы стали вместе работать. А то, что она замужем, тебя не касается. Вот как. Теперь вдруг уже ты не хочешь говорить о себе. Разве дружба — это не вопрос доверия?» «Да, но дело в том, что я не обсуждаю друга за спиной. Тогда бы я обманул ее доверие. Я бы точно так же не стал обсуждать тебя с Эрикой за твоей спиной». Лизбет Саландер задумалась над его словами. Разговор осложнился, а сложных разговоров она не любила. «Мне нравится заниматься с тобой сексом», — снова сказала она. «А мне с тобой. Но я по-прежнему гожусь тебе в отцы. Мне наплевать на твой возраст. Ты не можешь плевать на нашу разницу в возрасте. Из-за нее у нас едва ли смогут возникнуть длительные отношения». «А кто говорит о длительных отношениях?» — сказала Лизбет. «Мы только что закончили дело, в котором главную роль играли мужчины с дьявольски извращенной сексуальностью. Что до меня, так я бы уничтожил их всех подряд». «Да уж, понятие компромисса тебе неведомо». «Да», — сказала она, улыбнувшись своей кривой невеселой улыбкой. «Но ведь ты-то не такой». Она встала. «Я иду в душ, а потом собираюсь голую лечься в твою постель. Если ты считаешь себя слишком старым, можешь отправляться спать на раскладушку». Микаэль посмотрел ей вслед. Какие бы заморочки у Лизбет Саландер не присутствовали, стыдливость к ним во всяком случае не относилась. Он постоянно проигрывал ей в спорах. Через некоторое время он поднялся, забрал в дом кофейные чашки и пошел в спальню. Они встали около 10, приняли вместе душ и сели завтракать в саду. Около 11 позвонил Дирк Фруде. Он сообщил, что похороны состоятся в 2 часа, и спросил, собираются ли они присутствовать. «Не думаю», — ответил Микаэль. Потом адвокат попросил разрешения зайти к ним 6, чтобы поговорить, и Микаэль охотно согласился. Несколько часов у него ушло на то, чтобы разложить бумаги по коробкам и перенести их в кабинет Хенрика. Под конец остались только его собственные блокноты с записями и 2 папки с делом Ханса Эрика Веннерстрёма, которые он уже полгода не открывал. Микаэль вздохнул и сунул их в сумку. Дирк Фруде опоздал и появился только ближе к 8 часам. Он был по-прежнему в траурном костюме и казался совершенно изможденным, когда опустился на кухонный диван и с благодарностью принял из рук Лизбет чашку кофе. Лизбет обосновалась за приставным столиком и уткнулась в свой ноутбук, а Микаэль стал расспрашивать Фруда о том, как восприняли родственники воскрешения Харриет. Можно сказать, что оно затмило кончину Мартина. Сейчас уже о Харриет пронюхали и СМИ. «И как вы объясняете ситуацию?» «Харриет побеседовала с журналистом из Курирен. Она рассказала, что сбежала из дома, потому что не ладила с родственниками, но что у нее все сложилось удачно, поскольку теперь она возглавляет компанию с таким же оборотом, как у концерна «Вангер».» Микаэль присвистнул. «Я понимал, что австралийские овцы приносят доход, но не знал, что ранчо настолько процветает. На ранчо все идет замечательно, но это не единственный источник ее доходов. Семья Кочеран занимается разработкой месторождений, опалами, транспортировкой, электроникой, владеет предприятиями обрабатывающей промышленности и много чем еще. Опля! И что ж теперь будет? Честно говоря, не знаю. Народ пребывал в течение всего дня. Впервые за много лет семейство собирается вместе. Появились представители клана по линии Фредерика Вангера и Югана Вангера, а также молодежь, те, кому от 20 лет и больше. Сегодня вечером в Хедестаде находится около 40 вангеров. Половина из них сидят в больнице и утомляют Хенрика, а другие беседуют в гостинице с Харриет. Харриет стала огромной сенсацией. А сколько народу знает правду про Мартина? Пока что только я, Хенрик и Харриет. Мы долго беседовали втроем. Вся эта история с Мартином и его извращениями в данный момент много это двигает для нас на задний план. Концерн оказался в колоссальном кризисе. Это понятно. Естественный наследник отсутствует, но Харриет на некоторое время задержится в Хедестаде. Нам необходимо, в частности, выяснить, кому что принадлежит, как будет распределяться наследство и тому подобное. Харриет ведь имеет право на долю в наследстве, которое, находясь она здесь все время, была бы достаточно большой. Это просто кошмар. Микаэль засмеялся. Дирку Фруде было не до смеха. Изабелла окончательно сломалась. Ее положили в больницу, и Харриет отказывается ее навещать. Я ее понимаю. Зато из Лондона приезжает Анита. На следующей неделе мы созываем семейный совет, и впервые за 25 лет она будет в нем участвовать. Кто станет новым генеральным директором? Пост стремится занять Биргер, но об этой кандидатуре не может быть и речи. Хенрик будет временно исполнять обязанности генерального директора прямо из больницы, пока мы не назначим кого-нибудь либо со стороны, либо из членов семьи. Он не закончил предложение. Микаэль вдруг поднял брови. «Харриет? Вы шутите? Почему? Несомненно, она компетентная и уважаемая деловая женщина. Ей ведь надо заниматься предприятиями в Австралии. Да, но в ее отсутствии там прекрасно справляется ее сын Джефф Качран. Он же статс-менеджер на овечьей ферме. Если я правильно понял, он следит за тем, чтобы овцы правильно спаривались друг с другом. Он получил экономическое образование в Оксфорде и юридическое в Мельбурне». Микаэль вспомнил потного, мускулистого, обнаженного до пояса мужчину, который вез его в ущелье, и попытался представить его в костюме в узкую белую полоску. Почему бы и нет? «В мгновение ока всего этого не решить», — сказал Дирк Фруде. «Но из нее получился бы идеальный генеральный директор. При хорошей поддержке ее приход мог бы означать для концерна совершенно новую экономическую политику. У нее нет знаний, это правда. Харриет, разумеется, не может сразу полностью взять на себя управление концерном, будто с неба свалившись после нескольких десятилетий отсутствия. Однако наш концерн международный, и мы могли бы пригласить сюда американского исполнительного директора, который ни слова не знает по-шведски. Это бизнес. Рано или поздно вам придется разбираться с проблемой, связанной с тем, что находится у Мартина в подвальной комнате. Я знаю. Но мы не сможем что-нибудь о ней сказать, полностью не уничтожив Харриет. Я рад, что принимать решение по этому вопросу придется не мне. Черт побери, Дирк. Вы не можете просто взять и скрыть то, что Мартин был серийным убийцей. Дирк Фруде молча заерзал на диване. Микаэль вдруг ощутил во рту неприятный привкус. «Микаэль, я нахожусь в очень неловком положении». «В чем дело?» «У меня есть сообщение от Хенрика. Оно очень простое. Он благодарит за проделанную вами работу и считает условия контракта выполненными. Это означает, что он освобождает вас от остальных обязательств. Вам больше нет необходимости жить и работать в Хедестаде и так далее. То есть вы можете незамедлительно переезжать в Стокгольм и заниматься другими делами». «Он хочет, чтобы я исчез со сцены». «Отнюдь нет. Хенрик хочет, чтобы вы пришли поговорить с ним о будущем. Он говорит, что надеется быть в силах по-прежнему выполнять свои обязанности в правлении Миллениума в полном объеме, но...» На лице Дирка Фруде отразилась еще большая неловкость, хотя, казалось бы, что больше уже некуда, но он уже не хочет, чтобы я писал хронику семьи Вангер. Дирк Фруде кивнул.